Николай Карамзин. «Марфа-посадница» или «Покорение Новогорода». Историческая повесть. «Вот один из самых важнейших случаев российской истории», — говорит издатель сей повести. «Мудрый Иоанн должен был для славы и силы Отечества присоединить область новогородскую к своей державе. Хвала ему. Однако ж сопротивление новгородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев. Они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями, например, Ярославом, утвердителем их вольности. Они поступили только безрассудно. Им должно было предвидеть, что сопротивление обратится в гибель Новгороду, и благоразумие требовало от них добровольной жертвы. В наших летописях мало подробностей сего великого происшествия, но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который здесь сообщаю любителям истории и сказок, исправив только слог его темный и невразумительный. Думаю, что это писано одним из знатных новгородцев, переселенных великим князем Иоанном Васильевичем в другие города. Все главные происшествия согласны с историей. И летописи и старинные песни отдают справедливость великому уму Марфы Борецкой, сей чудной женщины, которая умела овладеть народом и хотела, весьма не кстати, быть катоном своей республики. Кажется, что старинный автор сей повести даже и в душе своей не винил Иоанна. Это делает честь его справедливости, хотя при описании некоторых случаев кровь новгородская явно играет в нем. Тайное побуждение, данное им фанатизму Марфы, доказывает, что он видел в ней только страстную, пылкую, умную, а не великую и добродетельную женщину. Книга первая. Раздался звук вечевого колокола. И вздрогнули сердца в Новгороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на Великую площадь. Все спрашивают, никто не ответствует. Там, против древнего дому Ярославова, уже собрались посадники с золотыми на груди медалями, тысячские с высокими жезлами, бояре, люди, житые со знаменами и старосты всех пяти концов новогородских с серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте Лобном или Вадимовом, где возвышался мраморный образ сего витязя. Народ кривом своим заглушает звон колокола и требует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший 7 раз степенным посадником и всякий раз с новыми услугами Отечеству, с новую честью для своего имени восходит на железные ступени, открывает седую, почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь Московский прислал в Великий Новгород своего боярина, который желает всенародно объявить его требования. Посадник сходит, и боярин Иоаннов является на Вадимовом месте с видом гордым, перепоясанный мечом и в латах. То был воевода, князь Холмский, муж благоразумный и твердый, правая рука Иоаннова в предприятиях воинских. Око его в делах государственных, храбрый в битвах, велеречивый в совете. Все безмолвствуют, боярин хочет говорить. Но юные надменные новгородцы восклицают: «Смирись перед великим народом!» Он медлит. Тысячи голосов повторяют: «Смирись перед великим народом!» Боярин снимает шлем с головы своей, и шум умолкает. «Граждане новгородские», — вещает он, — «князь московский и всея России говорит с вами, внимайте. Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок, а нет порядка без власти самодержавной. Ваши предки хотели править сами собою и были жертвою лютых соседов или еще лютейших внутренних междоусобий. Старец добродетельный, стоя на праге вечности, заклинал их избрать владетеля. Они поверили ему, ибо человек при дверях гроба может говорить только истину. Граждане новгородские, в стенах ваших родилось, утвердилось, прославилось самодержавие земли русской. Здесь великодушный Рюрик творил суд и правду. На 7 месте древние новгородцы своего отца и князя, который примирил внутренние раздоры, успокоил и возвеличил город их. На 7 месте они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого. Прежде ужасные только для самих себя и несчастные в глазах соседов, новгородцы, поддержавные рукою варяжеского героя, сделались ужасом и завистью других народов. И когда Олег Храбрый двинулся с воинством к пределам юга, все племена славянские покорялись ему с радостью, и предки ваши, товарищи его славы, едва верили своему величию. Олег, следуя за течением Днепра, возлюбил красные берега его и в благословенной стране Киевской основал столицу своего обширного государства. Но Великий Новгород был всегда десницей князей великих, когда они славили делами имя русское. Олег под щитом новгородцев прибил щит свой к вратам цареградским. Святослав с дружиною новгородскую рассеял, как прах воинства Цимисхия, и внук Ольгин вашими предками был прозван владетелем мира. Граждане новгородские, не только воинскую славу обязаны вы государям русским. Если глаза мои, обращаясь во все концы вашего града, видят повсюду золотые кресты великолепных храмов святой веры, если шум Волхова напоминает вам тот великий день, в который знаки идолослужения погибли с шумом в быстрых волнах его, то вспомните, что Владимир соорудил здесь первый храм истинному Богу. Владимир низверг Перуна в пучину Волхова. Если жизнь и собственность священны в Новигороде, то скажите, чья рука оградила их безопасностью? Здесь, указывая на дом Ярослава, здесь жил мудрый законодатель-благотворитель ваших предков, князь великодушный друг их, которого называли вторым Рюриком. Потомство неблагодарное. Внимай справедливым укоризнам. Новгородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братьев своих. Быв верными подданными князей, ныне смеются над их властью. И в какие времена? О, стыд имени русского! Родство и дружба познаются в напастях, любовь к отечеству тоже. Бог в неисповедимом совете своем положил наказать землю русскую. Явились варвары бесчисленные, пришельцы от стран никому неизвестных, подобно сим тучам насекомых, которые небо в гневе своем гонят бурею на жатву грешника. Храбрые славяне, изумленные их явлением, сражаются и гибнут. Земля русская обогряется кровью русских. Города и села пылают, гремят цепи на девах и старцах. Что ж делают новгородцы? Спешат ли на помощь к братьям своим? Нет. Пользуясь своим удалением от мест кровопролития, пользуясь общим бедствием, князей отнимают у них власть законную, держат их в стенах своих, как в темнице, изгоняют, призывают других и снова изгоняют. Государи новгородские, потомки Рюрика и Ярослава, должны были слушаться посадников и трепетать вечевого колокола, как трубы суда страшного. Наконец, никто уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча. Наконец, русские и новгородцы не узнают друг друга. Отчего же такая перемена в сердцах ваших? Как древнее пламя славянское могло забыть кровь свою? Корыстолюбие. Корыстолюбие ослепило вас. Русские гибнут, новгородцы богатеют. В Москву, в Киев, во Владимир привозят трупы христианских витязей, убиенных неверными. И народ, осыпав пеплом главу свою, с воплем встречает их. В Новгород привозят товары чужеземные. И народ с радостными восклицаниями приветствует гостей иностранных. Русские считают язвы свои, новгородцы считают золотые монеты. Русские в узах, новгородцы славят вольность свою. Вольность, но вы тоже рабствуете. Народ, я говорю с тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь, ибо народ всегда повиноваться должен, но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым. О, стыд! Потомки славян ценят златом права властителей. Роды княжеские, издревле именитые, возвысились делами храбрости и славы. Ваши посадники, тысячские, люди житые, обязаны своим достоинством благоприятному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к выгодам торговли торгуют и благом народа. Кто им обещает злато, тому они вас обещают. Так известны князю московскому их дружественные тайные связи с Литвою и Казимиром. Скоро-скоро вы соберетесь на звук вечевого колокола, и надменный поляк скажет вам на лудном месте: «Вы рабы мои». Но Бог и великий Иоанн о вас еще пекутся. Новгородцы, земля русская воскресает. Иоанн возбудил от сна древнее мужество славян, ободрил унылое воинство, и берега Камы были свидетелями побед наших. Дуга мира и завета воссияла над могилами князей Георгия, Андрея, Михаила. Небо примирилось с нами, и мечи татарские иступились. Настало время мести, время славы и торжества христианского. Еще удар последний не свершился, но Иоанн, избранный Богом, не отпустит державной руки своей, доколе не сокрушит врагов и не смешает их праха с земною перстню. Димитрий, поразив Мамая, не освободил России. Иоанн все предвидит, и, зная, что разделение государства было виною бедствия его, он уже соединил все княжества под своей державою и признан властелином земли русской. Дети Отечества после горестной долговременной разлуки объемлются с весельем перед очами государя и мудрого отца их. Но радость его не будет совершенна, доколе Новгород, древний, великий Новгород, не возвратится под сень Отечества. Вы оскорбляли его предков, он все забывает, если ему покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает только быть государем новгородским. Вспомните, когда он был мирным гостем посреди вас, вспомните, как вы удивлялись его величию, когда он, окруженный своими вельможами, шел по стогнам Новограда в дом Ярославов. Вспомните, с каким благоволением и с какой мудростью он беседовал с вашими боярами о древностях новгородских, сидя на поставленном для него троне вблиз места Рюрикова, откуда взор его обнимал все концы града и веселью окрестности. Вспомните, как вы единодушно восклицали: «Да здравствует князь московский великий и мудрый!» Такому ли государю неславно повиноваться и для того единственно, чтобы вместе с ним совершенно освободить Россию от ига варваров. Тогда Новгород еще более украсится и возвеличится в мире. Вы будете первыми сынами России. Здесь Иоанн поставит свой трон и воскресит счастливые времена, когда не шумная веча, но Рюрик и Ярослав судили вас, как отцы детей.